«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Властители». В этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые сделали очень успешную карьеру, добрались до самых вершин власти в Советском Союзе, но по каким-то причинам так и не заняли первого места. А может быть, даже и заняли, но только формально. А вся полнота полномочий принадлежала кому-то еще, но не нашим героям. Тем не менее, на самые верхушки они были, в самую верхушку входили, наверное, правильнее так сказать, на самой верхушке были. И поэтому мы рассказываем о них, тем более, что часто они обделены вниманием широкой публики. Мы – это постоянный ведущий этой программы Максим Кузахметов. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
И я Марк Нуждин. И перед тем, как мы начнем, я напомню, что вы смотрите эту программу на канале «Ищем выход» в метавселенной «Эхо». Вы можете подписываться, можете скачивать приложение, но каналу «Ищем выход» еще и лайки ваши очень нужны, поэтому подписывайтесь на нас, ставьте лайки обязательно, это очень помогает нам и в развитии канала, и в продвижении, ну а лучше всего, если вы сделаете донат, загляните в описании программы, как это можно сделать, я по ходу буду напоминать вам о важности этого, безусловно, замечательного, чудесного и полезного действия. Ну, а теперь начнем, тем более, что у нас уже закончилась пора вот этих первых революционеров, людей, чья дореволюционная биография овеяна легендами, с таким началом с самых-самых низов. Хотя, между прочим, наш сегодняшний герой, товарищ Шверник, тоже ведь откуда-то из низов вышел.
Да, действительно, по сравнению с некоторыми другими героями, о которых мы рассказывали, наш сегодняшний Николай Шверник – самый-самый, что ни на есть, пролетарий, пролетарского происхождение. Человек мало известный, хотя, когда мы говорим о тех, кто вот был близок к власти, не сделал последний шаг, а он как раз-таки находился как будто бы на вершине власти, потому что несколько лет занимал пост председателя президиума Верховного Совета Советского Союза. Ну что может быть главнее? Особенно вот в ту эпоху, когда он его возглавлял, когда это действительно Сталин хотел еще, да, чтобы вот партийные органы одно, но есть же еще у нас государственное управление, и сам занимал пост председателя Совета Министров, ну, гражданского, в общем, чтобы власть была приоритетнее партийной, все, кстати, вроде бы логично, и вот такой человек нашелся, а потом куда-то из исторической памяти, можно сказать, выпал. Имя его редко упоминается, мало кому известно. Ну вот сейчас тогда подробнее и расскажем, что же с ним произошло. Тем более, что Шверник за свою длинную жизнь занимал очень много высших должностей. И, кстати, вы уже упоминали про благополучных этих небожителей. Обычно под пословицу «от Ильича до Ильича без отставки про Ильича» – это про Микояна, да, про Анастаса говорят. Но у Шверника все то же самое. Длинная жизнь, больше 80 лет – и ничего не случилось, благополучная почти все время. Партийная карьера, никаких сбоев, благополучная старость, никаких отставок из партии не исключали. Поэтому давайте расскажем, что ж тогда вот такой малоизвестный оказался. Родился в 1888 году, действительно, в рабочей семье на окраине Санкт-Петербурга, уже рядом со столицей. Ну, отец рабочий и мать из рабочих, многодетная семья, 13 детей родилось, Шверник был третьим, Николай, в семье, но пятеро детей умерли, страшно представить себе эту печальную реальность. Но, тем не менее, его здоровье не подвело Николая Шверника в течение жизни, отправился он сначала в церковно-приходскую школу, потом закончил реальное училище, и, собственно, на этом его образование закончилось. Потом еще что-то вроде как-то учился, но это все несерьезное уже было образование. Вот, кстати, и не помешало занять высшие посты в государстве. Ну и как складывается судьба мальчика? В 14 лет надо уже идти работать. Ну, идешь помощником, например. Вот Шверник пошел работать помощником токаря, и это очень пригодилось. Мы, кстати, вот рассказывали про партийных карьеристов. Одно дело, когда ты выходец из рабочей семьи и рабочий, и потом в любой ссылке, в любых обстоятельствах всегда можешь пойти и устроиться на завод, на какое-то предприятие и себе на жизнь зарабатывать. А если ты незадачливый юрист, как Владимир Ильич Ленин, где ты, кто тебя на работу-то возьмет, кому ты нужен, где ты там пригодишься? Приходится за чужой счет всю жизнь. Ну, Шверник в этом плане был понадежнее. Это вот в начале, соответственно, 20 века он уже работал, застал, соответственно, в Санкт-Петербурге события 1905 года. Ну, мы просто все это знаем уже из его рассказов, из автобиографии, как вот он, юноша, видит всю эту несправедливость, и как вот в душе его все всклокотало, и он понял, что пора делать революцию. Ну, все примерно так писали и рассказывали. Неизвестно, что бы они писали и рассказывали, если бы большевики проиграли. Но вот Шверник, тем не менее, уже в 1905 году вступил в РСДРП. 17 лет, кстати, всего было. Тоже вот такие были либеральные правила. Еще в 18-летии у молодого человека не случилось. А уже можно быть в радикальной полуподпольной партии. Ну и достаточно быстро начинает он там внутри партии проявлять активность. Причем, ну как, на предприятиях ведет агитацию, помогает организовывать или реформировать профсоюзы, чтобы они тоже переходили на сторону большевиков. И вот как-то так эта профсоюзная линия за ним и закрепилась на всю жизнь. Ну, при советской власти профсоюзы были абсолютно декоративные организации, но тем не менее были какие-никакие. И вот он в 1910 году возглавил, например, союз металлистов. Тут еще тоже надо оговориться, это сейчас у нас профсоюзы до сих пор после советского наследия воспринимаются как вот, ну, путевки могут, да, там, в лучшем случае распределять, а в худшем случае отдаешь взносы, не пойми куда, ничего не происходит. И вообще непонятно, зачем они нужны. Но в ту эпоху профсоюзы играли колоссальную роль, я в очередной раз напомню, в наших программах мы не раз говорили, то, что в 1905 году Николай II согласился на учреждение в России парламента, Государственной Думы, это все следствие масштабных забастовок. Это не революционные события. Это не потому, что его вынудили революционеры в борьбе в какой-то, а это потому, что было парализовано все. Когда транспортники перестают ходить на работу, парализуется передвижение железных дорог, то к любому, ну вот монарх абсолютно, да, вон Николай II, к нему пришли, в том числе его дядя родной, в том числе премьер-министр, Вита говорит, надо что-то делать, потому что, ну, все уже, объяснять людям, что просто восставать нельзя, и все хорошо, уже не получится. Ну вот, пока что мы до такого не дожили, чтобы политические забастовки теперь опять играли хоть какую-то роль, и экономические практически забыты. Ну, в общем, включается в эту профсоюзно-партийную работу молодой Николай Шверник, распространяет какую-то агитацию, и вот тоже... Это, опять-таки, в сравнении с тем, что происходило потом, вот эта кровожадная царская власть, которая в 1905 году рабочих расстреливала, которая ссылала лучших сынов своего отечества, отправляла их в ссылку и на каторгу. Ну что могут с таким человеком, который откровенно распространяет антигосударственную литературу, отправлять в ссылку куда? В Тулу. Ну, правда, он до этого в Тулу уже ездил, скрываясь от преследований, как тогда говорили полиции. Но потом вот предписание покинуть Санкт-Петербург, и в Тулу направиться. Вот такая страшная ссылка. Ну, понятно, что он и там на завод легко мог устроиться. И, кстати, во время ссылки познакомился со своей будущей женой. Женился, причем тоже работница завода, большевичка. Вот как вот идейно люди друг друга находили. Шверник в этом плане все было понадежнее, чем у товарища Жукова, про которого мы недавно рассказывали. У Жукова все было запутано с семьей, сразу несколько жен одновременно, которые еще потом на партсобраниях рассказывали, какая из них более главная. А вот Шверник, вот он такой, вот, безупречный, вообще не подкопаешься. В биографии, правда, всего единственная дочь, но потом, может, под конец расскажем. Ну, опять он попадается, это уже в 15-м году на распространении, уже война началась, Первая мировая, а он антивоенную распространяет уже агитацию, ведет непозволительные разговоры. Опять-таки аналогия, да, вот какая сейчас была бы. Что делает с ним преступная царская власть? Отправляет его в ссылку в Самару. Казалось бы, ну тут уж уголовное дело могло бы быть какое-нибудь за фейки об армии, ничего подобного, и опять он там устраивается на завод. Причем самое невероятное, что он устроился на военный завод. И тоже никого не покоробило. Человек, который вроде бы и против войны, и который уже известен полиции за свою, ну не то что пацифистскую, антивоенную позицию. Ну, мы уже рассказывали, у большевиков это специфическое было отношение. Просто превратим эту империалистическую войну в гражданскую, как Ленин придумал. И превратили. Как здорово, да? Теперь воевать не с немцами, а друг с другом. И убивать друг друга беспощадно. Ну так вот, но здесь просто любопытен вот опять-таки сравнение. Я вот специально чуть подробнее хотел рассказать. Ну, завод занимался изготовлением капсулей для артиллерийских снарядов. Кстати, непонятно, никаких действий там Шверник, в общем-то, не устраивал. Может, от него ничего не зависело. Просто как устроились заводы в царской России. Но это, с одной стороны, как будто бы зависимость от Запада, а с другой стороны, какая была интеграция в открытый мир. Потому что при создании этого завода активно принимали участие фирмы французские, итальянские, немецкие, Сандло, Шпан. А кто руководил этим заводом? Это, правда, были царские генералы и полковники. Гермониус, Шмидт, Вальтер, Мершерт, Гиллес. Но это все были из оздейских немцев, верные, преданные царские офицеры, которые, конечно, по происхождению хоть и были немцами, но невозможно было их подозревать в том, что они хотят переметнуться на сторону врага. И как вот и завод же работал. Просто еще можно упомянуть, что он стал крупнейшим предприятием региона уже при советской власти, занимал огромную территорию, производил уже не только снаряды, а все на свете, а потом обанкротился, но уже не как военное предприятие. Кстати, тоже, может, и не страшно, когда в большом миллионном городе в центре находится гигантское промышленное предприятие, тоже неправильно. Ну, в общем, там просто в те времена, когда этот завод еще при советской власти был знаменит, был таким градообразующим предприятием, конечно же, с гордостью рассказывали, что здесь вот трудился товарищ Николай Шверник, ну, еще и товарищ Куйбышев, именем которого город тоже некоторое время назывался, несколько десятилетий при советской власти.
Максим, давайте перед дальнейшим шагом в биографии нашего героя я напомню нашим слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, и там написаны разные способы о том, как нам можно послать денег. Нам действительно нужна ваша помощь, потому что ваши донаты – это единственный источник нашего финансирования. Других источников финансирования у нас нет, и только вместе с вами мы можем продолжать выпускать эти программы, развивать наш канал, записывать новые выпуски, монтировать, выкладывать, делать все, что необходимо для того, чтобы у вас была самая интересная, самая актуальная и самая точная информация. Поэтому зайдите, пожалуйста, выберите тот способ, который подходит вам больше всего. И я часто говорю о том, что вы можете отправить нам столько, сколько считаете нужным отправить на газету или журнал. Программа «Все так плюс» больше, наверное, похожа на книгу, но я, к сожалению, не могу предложить вам отправить столько, сколько вы считаете нужным потратить на книгу, потому что книги по истории сейчас безумно дорогие. Но, впрочем, если вы можете себе это позволить, то отправьте. Если для вас это сложно, то отправьте меньше, потому что в конечном итоге ваши деньги все равно сливаются в поток, который позволяет нам работать дальше. Нам очень приятно, что вы делаете эту программу вместе с нами. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Большое спасибо всем, кто нам уже помог. А кто еще не помог, постарайтесь как-нибудь помочь. Мы будем вам очень за это признательны. Если деньгами не получается, поставьте лайк, подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Ну и возвращаемся в Самару, где у нас трудится Николай Шверник на предприятии токарем. Крайне важная и ответственная работа, но, конечно, главное свершение у него тут впереди.
Да, предприятие это ВПК очень важно, и все-таки в самом начале 1917 года власти, представители властей, которым надоело, что у них на важнейшем предприятии какой-то рабочий ведет без конца антивоенную агитацию, решили наконец-таки с ним разобраться. И опять вот, и что происходит? А его просто ссылают из Саратова, из Самары, в Саратов. Вот ведь какое страшное, чудовищное наказание. Не арестовали, в тюрьму не посадили, но там он уже и застал февральскую революцию, ну и тут, соответственно, его новая партийная карьера уже в скорости и началась, потому что выяснилось, что Николай Шверник – это абсолютно универсальный партийный, даже вот не то чтобы функционер, как мы про предыдущих людей рассказывали, а скорее такой даже бюрократ. То есть он берется за любую работу, ему можно поручить все, что угодно, и он будет ответственно все это реализовывать и исполнять с минимальными инициативами или вообще без инициатив. И тоже, что ценно всегда для таких людей, не потеряется, в запой не уйдет, возражать не будет. Ну, вот так вот он свою эту блестящую карьеру и сделал. Потому что, вот опять-таки, это уже в короткий период времени, ему можно было поручить абсолютно все, и он за все брался. Профсоюзы как-то организовать и перевести на сторону большевиков? Да, конечно, заниматься снабжением Красной Армии. Пожалуйста, будет этим заниматься Камуч, разогнать. Ну вот мы рассказывали, да, это там в Поволжье как раз бывшие, уже не бывшие, а просто действующие члены учредительного собрания, которых большевики разобрали, часть разогнали, часть из них собралась вместе. Мы и есть власть, за нас проголосовал народ, нас было большинство. Пытаются организовать все-таки правительство даже не в изгнании, а просто не в столицах, не в Санкт-Петербурге, не в Москве, не в Петрограде, не в Москве. Ну, их красногвардейцы смело разгоняют, как врагов, как контрреволюционеров. Конечно же, и Шверник в этом тоже охотно участвует, потому что установка такая пришла из Москвы. А своего мнения у Шверника никакого, в общем-то, и нет. Если начинается гражданская война, он комиссаром может быть где угодно. В дивизии, в армии в какой-нибудь, тоже на каком угодно фронте, отправит на Северный Кавказ, туда поедет, отправит на Урал. На Урал поедет выполнять какое-нибудь поручение. Ну и вот тут любопытно, уже заканчивается гражданская война, 20-е годы, Ленин вдруг опомнился, что, оказывается, частная инициатива это полезна, чтобы возродить разруху. А что для этого нужно? Одних комиссаров не хватает. Нужно новую экономическую политику, НЭП, чтобы частники оживили торговлю, оживили производство, все это работает к ужасу ортодоксальных марксистов. Но тут вот досадное недоразумение оказывается, потому что советская власть, как ни в чем не бывало, наживается в числе прочего и на старинном, вообще-то для многих держав, методе, это монополия на водку, на производство спирта и приличные доходы в бюджете, в советском в том числе. Но что этому вредит? Вредят самогонщики, те, кто производит спиртные напитки самостоятельно. И тут вот первое важное ответственное дело. Товарищу Николаю Швернику поручили, он возглавил комиссию по борьбе с самогоноварением и азартными играми, и лото. Ну, наверное, чтобы тоже деньги зря не пропадали, пусть уж и тратит лучше на спиртное, но спиртное, купленное так или иначе, но через магазины, где закупаются, да, в государственных предприятиях. И не получилось ничего. Компания оказалась абсолютно провальная по самым разным причинам. Ну, во-первых, зачем покупать задорого в госторговле, если можно производить самому задешево? Ну, тогда, соответственно, в комиссии Шверника придумали стимулировать милиционеров, чтобы они получали специальные премии от того, что разоблачают самогонщиков. Получилось, что милиционерам очень выгодно, чтобы самогонщиков было больше. Они изымают какой-нибудь самогонный аппарат, и тут же его сами и перепродают, чтобы самогонщики не кончились. Я уж не говорю про случаи, которые тоже там в, ну, больше там уже в документах ВЧК сохранились, когда милиционеры приезжают в какое-нибудь место, где самогоноварение, сами там напиваются, и потом надо вызывать новых милиционеров, чтобы они увезли предыдущих милиционеров, которые там мертвецки пьяные лежат, и там по цифрам, что вот количество изъятых самогонных аппаратов росло, что тоже, казалось бы, да, странно. Ну и доходы там, правда, росли, бюджеты. Но, в общем, не повредило все это карьере Николая Шверника, потому что он и в последующем за что бы ни брался, вроде бы ответственно занимался, а, ну, с одной стороны, и чудо не произойдет такими-то методами командными, а с другой стороны, если человек безинициативный, а только выполняет распоряжение власти, ну, как, а если распоряжение какое-нибудь бессмысленное, то, как бы то ни было, вот 1924 год, как мы уже рассказывали, переломный в карьере многих людей. У кого-то жизнь пошла под откос в борьбе за власть после смерти Ленина, а у кого-то забрезжили более радужные перспективы. И тут вот товарищ Шверник опять-таки пригодился, компромиссная фигура, потому что возглавил наркомат, народный комиссариат, то есть фактически министерство со странными функциями, рабоче-крестьянская инспекция. Ну, то есть вот надо было проверять, кто чем занимается, все ли хорошо. В общем, в последующем Шверник не раз вот в аналогичной должности, это какие-то партийные комиссии или комитеты партийного контроля. Вот он всегда вот на этой должности был универсален. Опять-таки, как бюрократ с такими неопределенными функциями. Но одно дело счеты с кем-то сводить по заданию Сталина, а другое дело заботиться о том, чтобы все в партии были идейными. Как это можно реализовать, если ты сам, по сути, такой же конъюнктурщик? Ну и вот, тем не менее, наверное, довольны были им, или он не вызывал никаких подозрений, во всяком случае, у таких людей, как Сталин. А Сталин любил бюрократов, как мы уже раньше рассказывали, таких партийных карьеристов, безинициативных. Потому что в 1925 году Шверник становится кандидатом в ЦК РКПБ. Но это такой уже серьезный пост, хоть еще и не член, но вот карьера продвигается, сбоев никаких нет. И тут вот в нашем случае тоже важное событие. В 1925 году, потом покажем иллюстрацию, его назначают на некоторое время секретарем Ленинградского обкома, но опять-таки это все еще не коммунистическая партия, да, а ВКПБ большевистская. И он, так как он и выходец как будто бы из Петербурга, то вернулся в родной город. Ну вот тогда он, наверное, тогда бы уже Сталин хотел, чтобы он Зиновьева здесь подсидел. Но тогда не получилось, тоже инициативы, может, никакой не хватало, и пришлось Шверника обратно в Москву забирать, и он получает новое назначение. Опять-таки, вот такой универсальный человек. Куда хочешь, можно отправить. Отправлять секретарем партии, ну, Урал. Там вот проводить в жизнь разные установки партии. И, наверное, были им, опять-таки, довольны, потому что вот в 1929 году, ну, уже в Москве, он и возглавляет, опять-таки, знакомая аббревиатура советских времен, ВЦСПС. То есть это вот такой объединенный профсоюзный орган, который... Ну зачем нам отдельные профсоюзы, разные, конкурирующие между собой? Все должно быть такое единое, централизованное. На каком-то этапе даже я вот застал это вот так называемая тройка, которая должна принимать решения на каком-нибудь крупном предприятии, сложные, как будто бы. Понятно, директор, понятно, что глава местной партийной организации и вот местный вот этот вот профсоюзный деятель, который обычно, в принципе, только за путевки отвечал, но вот иногда перепадали какие-то привилегии. И он, Шверник, соответственно, потом и к этой должности так или иначе возвращался или так или иначе курировал профсоюзы. Но еще раз повторимся, на том этапе это, конечно, никакая не защита прав рабочих, а это в лучшем случае просто в агитации объяснять рабочим, почему теперь они будут работать не 8, а 10 часов в день, почему у них не будет никаких выходных, зарплата будет меньше, нормы выработки гораздо больше, а пикнешь что-нибудь не то, тебя еще и тут тобой чекисты займутся. Вот это была задача советских профсоюзов в эпоху Сталина. Хотя там совершенно правильные вещи всегда были написаны в любой конституции. Ну и вот... Наконец-таки карьера там тоже развивается. Вот очень много лет Шверник все еще кандидат в Верховный Совет. И, наконец, становится членом. Причем когда? В 1937 году, когда вот начинается с размахом эпоха Большого террора, товарищ Шверник, ну, как нормальный человек, должен был бы с ужасом смотреть, что происходит вокруг. А он как-то спокойно, инфаркт его не беспокоил. Ну, мы не знаем точно, вздрагивал ли он от стука в дверь, потому что... То, что он пережил эту эпоху, это в какой-то степени случайность. Там хватало и без него бюрократов и функционеров, которые, тем не менее, были по доносу или по разнарядке, арестованы, расстреливали. Шверник все это благополучно пережил. А так как места, все больше и больше мест на высших постах освобождалось, то и для Шверника все это были возможности для карьерного роста, причем, ну, тоже мы это уже не раз упоминали, у Сталина катастрофически не хватало людей для этих высших постов, которых было много, многие были пересекающиеся, и многие должности занимались одними и теми же людьми. Могло быть 10 разных должностей, еще 10 комиссий каких-нибудь постоянно действующих, а не временных, и все это были одни и те же люди, и одновременно по два министерства могли возглавлять. Ну и Шверник тут тоже не откажется же, не будет же говорить, да что вы, я тут-то еле-еле с профсоюзами справляюсь, а вы мне там еще что-то вручаете. Нет, ни от чего не отказывался. Кстати, вот тоже любопытная история. Выборы же, Верховный Совет, его же не назначили, а надо, чтобы народ тебя избрал. Откуда? Казалось бы, логично... из Саратова или из Самары, где он был в ссылке, ну, из Петербурга, из Ленинграда уже тогда, еще более бы логично. Нет, почему-то избрали его от коми АССР. Это вот тоже такая порочная советская еще традиция, чтобы выборы, ну, выборы тогда, да как и сейчас, выборы-то безальтернативные, и сейчас то же самое вернулось только с Советом Федерации, когда вот какой-нибудь человек, может, условно отправленный в опалу или наоборот, которого надо куда-то пристроить от какого-то региона, к которому он вообще никакого отношения не имеет, попадает в некий аналог Сената. Ну, Сенат только по названию в наших условиях. И тогда же это все было и заложено. В 30-е годы, когда уже сталинская конституция была принята, когда все было справедливо там предусмотрено. И, кстати, вот тогда же и было в этой конституции написано, что высший орган, это же президиум Верховного Совета, никакой не политбюро. Вот это высший орган, который избирается народом, а вот председатель президиума, это значит главный человек в стране и есть. И этот человек тогда был, про него мы рассказывали, это Михаил Калинин, соответственно, всесоюзный староста, которому даже на прием можно было прийти. Ну и вот тоже какие-то странные должности, но я упомяну как минимум одну из них, потому что в 1939 году Шверник занял, помимо всех остальных должностей, еще и вот пост председателя Совета национальностей. Это как будто бы вот подразумевается, что в Советском Союзе там же дружба народа. Это при всем при том, что вот-вот-вот уже начнутся. Ну и до этого были... Но до этого в эпоху большого террора там просто легко находили врагов народа среди людей неправильной национальности. Если ты, дай бог, поляк или немец, так там уже все просится сразу же под немецкого шпиона. А просто не за горами депортации целых народов. Но это не мешало лицемерию, красивым статуям, праздникам, где представители разных национальностей в национальных нарядах водили хороводы, и все это выдавалось за дружбу народов. Все это, конечно, с лицемерием. Ну и вот 41-й год. Это вот тоже для любого бюрократа, когда нужен такой вот надежный исполнитель, возможность опять-таки проявить себя или проварить какое-нибудь дело, потому что, ну все ж, рушится. Страна ж не готова. Готовилась к войне, готовилась. А вдруг вот катастрофа второй половины 1941 года. И здесь вот тоже Швернику поручили ответственнейшее дело. Он возглавил комиссию по эвакуации. Вот как мы подразумеваем эвакуацию? Это же значит, надо людей спасать в первую очередь, чтобы они не оказались на оккупированной территории, чтобы их там, не дай бог, не погубили. Но чем занимался эта комиссия? Спасать, конечно, надо станки и предприятия. Вот их срочно надо перевозить в безопасные места, там срочно их монтировать, налаживать их работу, а люди-то... От людей один вред. Потому что эта же комиссия тоже констатировала, что мы вроде людей не вывозим, но они сами пытаются уйти. Идут эти толпы беженцев пешком, с тележками, на велосипедах, дороги заполоняют, а нам же на фронт надо перебрасывать солдат. Так от этих беженцев один вред. Лучше бы они на месте сидели и не мешали бы. Ну вот единственное, что с предприятиями еще иногда надо было людей эвакуировать, и тут вот просто повезло. Ну вот конкретно в моем случае мою бабушку эвакуировали летом, еще в конце лет 41-го года, из Ленинграда вместе с ее предприятием «Гипрошахт» на восток, и бабушка выжила. А все ее родственники, которые остались в Ленинграде, которых никто не вывозил, ну и мои, соответственно, родственники, они все умерли в первую же блокадную зиму, потому что до них никому дела не было. Здесь вот, ну, я каждый раз привожу пример, когда финны в условиях наступления Красной Армии вывезли 99% своего населения пешком, на подводах, если получалось, то транспортом, не спасали промышленные предприятия, не вывозили станки из Выборга, крупнейшего промышленного центра, а спасали людей и спасли. Все это можно организовать даже в условиях зимы, и, ну, у финнов там тоже не предусмотрено было, не подготовлено. Ну, вот отношение советской власти. Но тут, опять-таки, судя по всему, власти были довольны Шверником, потому что в этом во всем хаосе и безумии, там тоже надо оговорить, что сначала хотели-то назначить главой комиссии по эвакуации еще одного персонажа, о котором мы рассказывали, Лазаря Кагановича, потому что он заведовал железными дорогами, а эти железные дороги должны все перевозить, и вроде бы логично, чтобы он и отвечал за эвакуацию. Но Каганович как-то сумел отвертеться от этого безнадежного дела, потом будешь отвечать, а почему вот это предприятие не вывезли, а? Случайно или по заданию какому-нибудь из Берлина? И все, будешь потом объясняться в застенках НКВД. Ну и Кагановичу повезло, и Швернику повезло. Потому что в 1942 году ему было оказано новое высшее партийное доверие, возглавил еще одну комиссию, чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. В 1942 году.
Давайте вот эта вот страница пускай у нас останется на вторую половину программы. Мы сейчас делаем небольшую паузу. Я напомню, что товарищ Шверник, Николай Шверник, наш сегодняшний герой. Это программа «Все так плюс». Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Далеко не уходите.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим. Производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание. Рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят тысячи людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Подписывайтесь, ставьте нам лайки и, конечно же, делайте донаты. В описании программы написано «Как». Я, опять же, буду напоминать, как всегда это делаю. Полезность и важность этого неоспорима. И давайте продолжим. Мы оставили Николая Шверника в том месте, где он возглавил комиссию по расследованию злодеяний немецких оккупантов. Впрочем, я как-то неправильно ее называю сейчас.
Ну, неважно, там длинное название, потому что, конечно же, надо собирать документы для будущего трибунала, осуждать всех этих военных преступников. Ну, вроде бы, дело важное. Правда, такой комиссии почему-то не было у финнов по расследованию злодеяний советских оккупантов не потому, что этих оккупантов не было, а потому что были дела поважнее, когда война идет, а тут целая комиссия, десятки людей. И казалось бы, ну тут-то может быть, тем более, что реальные фактуры есть, реальные материалы есть, собрали кучу дел. Но чтобы было понятно, чем эта комиссия занималась, конечно же, безусловно, это вот тогда и было придумано и реализовано советской властью, что расстрел десятков тысяч польских офицеров в Катыни, конечно же, осуществили немецко-фашистские оккупанты, не органы НКВД. Это напомним, да, когда Советский Союз в союзе, извините за тавтологию, с нацистской Германией вторгся в Польшу, и в руки НКВД попали десятки тысяч польских офицеров, потом были вывезены на территорию Советского Союза, долго не знали, что с ним делать, а потом их расстреляли всех в этой Катыни. А позднее, в том числе и члены комиссии товарища Шверника, из этих массовых захоронений, массовых могил сделали материалы своего дела, что, конечно же, это вот немцы вывозили тоже польских офицеров, тоже расстреливали, доказательства какие-то находили. И десятки лет это скрывали. Причем еще и с таким коварством, чтобы тоже в рамках той же комиссии были карательные экспедиции у немцев, десятки, когда за действия партизан наказывали жители каких-то деревень, но на слуху была деревня Хатынь, чтобы тоже так подсознательно задвинуть Катынь, непопулярно, чтобы Хатынь, тоже на территории Белоруссии, вот эти вот все злодеяния. И все это... полностью, соответственно, дискредитировал саму работу комиссии, тем более, что уже впоследствии те, кто внимательно изучал документы, получалось, что в каких-то случаях, если просто советские граждане, то их число погибших, пострадавших завышалось, а если получалось, что это Холокост, уничтожение евреев, то это как-то при советской власти все не упоминалось, это были же советские граждане. Поэтому надо было как-то преуменьшать эти цифры, не делать вообще на них никакого акцента. Ну и, соответственно, вся эта деятельность этой комиссии по злодеяниям по-своему тоже оказалась бессмысленной. Но, опять-таки, наверное, довольны были старшие товарищи, ну, точнее, один из них, товарищ Сталин, уже хорошо они были. Но они со Шверником были вообще лично знакомы еще с 20-х годов, а тут вот, наверное, вождь должен быть доволен. Чего не поручишь? Да, хорошо, все принимает к исполнению, и как-то вроде бы что-то происходит. Потому что в 1944 году война продолжается, но Шверник в гражданской работе, он становится председателем президиума Верховного Совета РСФСР. Это опять-таки в этой запутанной системе власти, но у нас же как будто бы такая конфедерация, у нас же 15 союзных республик, даже 16 еще Карело-Финская. И вот в каждой из них есть тоже свой Верховный Совет, правда тоже с совмещением должностей, у Шверника же еще и старые должности остаются. Он становится первым заместителем председатель Верховного Совета СССР, но это уже, соответственно, товарища Калинина прямым заместителем. И буквально через два года, в 46-м году, когда Калинин вот уже старенький, больной, уже и на работу ходить не может, ну тут вот и пришел звездный час Шверника, потому что он Калинина и заменил на посту председателя Верховного Совета, президиум Верховного Совета Советского Союза. Если все произносить слова из этих аббревиатур, то страшно становится, какая должность. Все, это же есть руководитель советского государства, а вообще никакой не по партийной линии чиновник. И иногда, как это все перевести, например, да, на английский язык, и путно все объяснять. Поэтому очень часто можно было встретить, да и до сих пор, в западных документах, в газетах, а это кто такой? Это президент Советского Союза. И действительно так и называли. Тем более, что впоследствии, ну, например, и Хрущев и Брежнев эти должности просто совмещали, то есть высшую партийную, генерального секретаря или первого секретаря, да, ЦК партии, и председателя президиума Верховного Совета. Ну, чтобы никто не путался, все в одном. А при Сталине было разделено, как будто и сам Сталин не особо претендовал. Вот так президент Советского Союза, от которого ничего не зависит. Но мы просто рассказывали когда-то про Калинина, здесь еще любопытно сравнение. Товарищ Калинин, всесоюзный староста, пользуется... даже вот определенной популярностью есть какие-то иллюзии, что вот ты к ним обратишься, напишешь письмо, и что-то произойдет. И происходило. Иногда каким-то чудом можно было добиться, да, пробиться на прием, рассказать свою какую-то печальную историю, ну или письма. Ссылать это вот, кстати, даже в фильме «Из джаза» есть эпизод, когда один из главных героев говорит другому: прием товарища Калинина, работа с 9 утра. Ну, если чем-то недоволен, иди жалуйся. Все знают, куда жаловаться. Так вот, Шверник был совершенно другим человеком. Ему не нравилось принимать неизвестных людей, с кем-то разговаривать, читать чьи-то письма. Он мог управлять только с помощью своего собственного аппарата, большого или маленького, с помощью помощников, работать с какими-то документами, с бумагами, ну, произнести какую-то речь он мог, заранее написанную. Но чтобы вот сам, как пламенный оратор, или чтобы вот он сел и вдумчиво кого-то послушал, исключено. И с кем ему говорить было неинтересно, слушать Сталина он мог часами, а самому нет, дальше и погружаться там опять в свою эту бюрократию. И, ну, соответственно, и обращаться в приемную товарища Шверника было уже бессмысленно. Не хватало еще. Есть компетентные органы, к ним и обращать. Зачем отвлекать председателя президиума Верховного Совета, у которого есть государственные дела поважнее? И казалось бы, ну, какие могут быть важные дела? Тут просто опять вот любопытно сравнение. Дел-то миллион, ежедневно надо подписывать десятки документов, тем более Сталин стареет, а государственный аппарат-то должен как-то функционировать. Сталин уже не всегда приезжает в Кремль, чаще к нему на дачу надо приезжать, а периодически, как мы рассказывали, надо проводить какие-то важные заседания вообще без участия товарища Сталина. А кто вот возглавляет, кто председательствует во время таких собраний, тот, может быть, его преемник и есть. А тут еще Сталин любит говорить: ну, я-то вот уже не молод, надо бы преемника подбирать. Мы разных из них перечисляли, просто тоже все было хаотично. На всякий случай помянем, что в ту же эпоху Сталин говорил: вот товарищ Кузнецов мне вот, например, нравится из ленинградского обкома, или товарищ Вознесенский, тоже один из руководителей Ленинграда. Просто их потом расстреляли во время ленинградского дела в 1950 году. Вот такие преемники, поэтому и не поймешь, хорошо ли это или опасно, как все это переменчиво. Но, тем не менее, вот деятельность товарища Шверника на высшем государственном посту. Казалось бы, 1947 год, отменяется смертная казнь. Теперь вот все, мы победили в тяжелейшей войне. Надо восстанавливать разрушенную страну. Такой вот акт гуманизма. Политзаключенных, правда, никто не отпускает. Но зато не будет смертной казни. А потом, в 1950 году, тот же товарищ Шверник подписывает указ о том, что, конечно же, поторопились мы с отменой смертной казни. Вот у нас в Ленинграде разоблачили антипартийную группировку. Ну, там же вообще всегда надо всех обвинять в контрреволюции, в антипартийности. С теми же бывшими преемничками, Вознесенским, Кузнецовым, их же расстрелять, конечно же, надо. И в тюрьму же их отправлять за все их злодеяния. До этого и расстрел, причем там все задним числом было. И не дрогнувшей рукой товарищ Верник все это легко может подписывать. Или вот еще одно было важное дело, тоже в ту эпоху, но это все во время войны, когда вот, ну, вроде бы оправдана милитаризация, но продолжалась и после войны, что надо, чтобы не только у военных, но и у государственных чиновников, у работников всяких министерств гражданских тоже была униформа с петлицами, чтобы можно было издалека видеть, в каком чине находится. А то все в костюмах ходят, попробуй отличи. Кто из них рангом почти генерал, а кто еще так вот на уровне всего лишь майора. По петличкам там сразу будет все виднее. Все это вводится с фуражками, соответственно, с разными цветами. Целая комиссия занимается. Ну, потом все это после смерти Сталина почти сразу отменили. И тоже Шверник же не говорил, да, это была наша ошибка. Ничего подобного. Зато вот в чем мог бы Шверник раскрыться, ну и, наверное, усердно занимался. Он был председателем комиссии по празднованию 70-летия товарища Сталина в 1949 году. Ну, наверное, тут надо было со всей душой к этому делу подойти. И тут вот редкий случай можно упомянуть о том, что все-таки какие-то инициативы иногда товарища Шверника вдруг включались. И он был одним из инициаторов того, чтобы в Советском Союзе, помимо множества всяких других наград, еще, конечно же, был орден товарища Сталина. Были эскизы, и все же как правильно и хорошо. Вот же великий вождь и учитель, генералиссимус, наимудрейший, наивеличайший, ну, просится как-то, чтобы был и орден имени него. Все логично, только вот товарищ Сталин что-то заворчал, то ли эскизы ему не понравились, то ли он и был доволен тем, что его профиль уже отчеканен на многих медалях. Ну и какие-то предрассудки, может быть, Сталин же не хотел, чтобы его профиль, его изображение появлялись на деньгах, в силу тоже, ну это скорее предрассуд, что же это? Тут мой божественный лик, а кто-то будет его своими грязными пальцами мусолить, хорошо ли это? И вот не сложилось с орденом Сталина, как товарищ Шверник не усердствовал, разные варианты, желающие могут найти, посмотреть, как бы мог выглядеть этот орден. Ну и, соответственно, случается, наконец-таки, 1953 год, умирает людоед, этот тиран, кровожадное чудовище, Иосиф Виссарионович тут же подспудно начинается борьба за власть. Мы это уже рассказывали. Претендентов-то много. С одной стороны, Берия, который вообще ни с кем не советуется решение принимать. С другой стороны, Маленков, который как председатель Совета Министров считает себя более главным. Тем более, что он принял эту должность непосредственно от Сталина. То есть, казалось бы, вот кто первый человек. А непосредственно герой нашего сегодняшнего рассказа, Шверник, он оказался другим. Вот он, вот когда нужна борьба за власть, и инициатива, и решительность, и входить в какую-то группировку, он вообще не такой человек. Вот он привык подчиняться и исполнять. И поэтому, когда его же собственные товарищи по партии достаточно неожиданно, он же не опасный никому, но скорее там в поисках кого-то, кто одной группировке нужен для борьбы с другой группировкой, а тут вот есть кто-то более понятный, деликатно просит товарища Шверника покинуть пост. Ну, у него и так много других должностей. Председатель Президиума Верховного Совета и назначает туда еще одного героя наших предыдущих рассказов, товарища Климента Ворошилова. Тот становится председателем Президиума, тоже как бы президентом, а у Шверника еще всякие другие должности, в том числе вот профсоюзами ж надо заниматься. Теперь-то пуще прежнего, теперь-то вспомнили про интересы рабочего класса, возвращаемся к ленинским истокам, исправляем перегибы на местах. Ну и Шверник безропотно. Вот во всей этой развернувшейся активной партийной борьбе, он, кстати, никаких ошибок, в отличие, например, от других героев, о которых мы рассказывали, которые входили в так называемую антипартийную группу, как вот Молотов или Гаганович, он таких ошибок не допускал. Но, с другой стороны, ну и зачем он тогда нужен? Кто ж такой бесполезный и не союзник, и не враг. Ну, правда, потом при Хрущеве немножечко его реабилитировали частично, потому что, ну, он, я еще раз напомню, он вернулся вот руководителем ВЦСПС с 1953 по 1956 год. Это была его главная работа, правда, не очень, опять-таки, осмысленная. Или, кстати, еще, что ему припоминают, ой, не ему, точнее, все это припоминают Хрущеву, потому что буквально в 1954 году состоялось теперь демонизируемое событие, когда был подписан указ Верховного Совета о том, что Крым переходит из состава Российской Федерации в состав Украинской Советской Социалистической Республики, и там подпись Шверника стоит, подпись Подгорного стоит, подпись Ворошилова стоит, а все припоминает Хрущеву. Хотя Хрущев в 1954 году вообще не мог на это никак особенно повлиять. Там, кстати, Шверник и выступал, в числе прочего, объясняя, что все логично. Крым непосредственно граничит с Украиной, связь сухопутная только через Украину. С Крымом есть, поэтому все логично, что восстановлением Крыма, конечно, Украинская ССР должна заниматься. В этом, конечно, не было никакого коварства, и уж тем более не Хрущев все это специально так вот, видите ли, организовал. А Швернику никто ничего не припоминает. Ну, в общем, все это действительно не принципиально важно. И тут вот другое дело, как будто были то же самое, которое, опять-таки, Швернику придумывают, потому что в 1956 году он возглавил комиссию партийного контроля. Занимался этим много лет. Это, опять-таки, все возвращаясь к тому, чем он занимался в 20-е годы, все вот по кругу. Это, с одной стороны, надо бороться с теми, кто карьерист, кто в партию прокрался неискренне, но тогда чистки уже такие страшные не происходили, но зато вот можно было рассматривать там, и это дело очень было востребовано, личное дело. Например, куда обратиться какой-нибудь из жен товарища Жукова, как не вот в комитет, комиссию партийного контроля. Он же коммунист. А что это такое у него? Что это вот за безнравственное поведение, которое позорит честь коммунистической партии, а там собирается какой-нибудь расширенное серьезное заседание, вызывает товарища Жукова, начинает его спрашивать, как всем интересно сразу же. Это, кстати, в советских фильмах не раз так или иначе упоминалось. Ну вот, может быть, многие видели это в фильме «Вечный зов». Там тоже это все партийным образом рассматривается, потому что, оказывается, один из главных героев на протяжении десятилетий был негодяем. Он работал и на жандармов при царской власти, и на немцев во время Второй мировой войны. Всегда вредил, и только вот, получается, в 70-е годы его разоблачили, всему уже лет 100 должно быть там такой персонаж, товарищ Полипов, и вот собирается вот эта комиссия партийного контроля и разоблачает его, как прокравшегося врага. Ну вот как будто бы вот такой ерундой за такую странную занятость товарищ Верник и отвечает. Кстати, эту комиссию ранее возглавляли и другие герои, которых мы тоже упоминали. Орджоникидзе возглавлял, например, тот же Каганович, на каком-то Ежов возглавлял, у которого был такой аморальный образ жизни. Лично ничего, а вот разоблачал других за аморальный образ жизни. Ну и вот Хрущев-то, понятно, не подозревал в Швернике какого-нибудь опасного конкурента и доверил ему одно из важнейших дел – это заниматься реабилитацией жертв политического террора в сталинскую эту эпоху, в которую все они, в принципе, свою карьеру и сделали. Хрущев, и Каганович, и Орджоникидзе, ну и Шверник, соответственно, примкнувший к ним. И тут тоже надо дать должное. Как настоящий бюрократ, Шверник занимался этой работой очень ответственно, потому что там миллионы дел по осужденным, по отправленным в ссылку, сотни тысяч дел по расстрелянным и реабилитированные. Были сотни тысяч людей, миллион людей, по сути, получали документы о реабилитации, что осужден был незаконно, к несчастью, многие посмертно. И тут, ну вот как бюрократ, ну вот хоть что-то, может быть, полезное Шверник сделал. Другое дело, что ему же товарищ Хрущев поручил еще одно очень такое вот непростое дело. Ну, ладно, разоблачили все преступления Сталина, прозвучали доклады о культе личности, а Сталин же в мавзолее лежит несколько лет. Соответственно, нужно бы его брать. Там же есть один идол, Ленин, до сих пор мумия там его лежит, вопреки завещанию похоронить как человека в могиле. Тем не менее, такой аттракцион до сих пор существует. Так вот, нужно как-то перезахоронить. Ну и, как мы знаем, все это происходило под покровом ночи, в темноте, без всякого обсуждения. Просто по факту советские граждане узнали, что теперь на мавзолее не два имени Ленин, Сталин, а одно, то, что было раньше, а Сталин просто вот у Кремлевской стены такая могила. Зря. Куда тоже теперь ходят всякие безумцы, возлагать цветы. Когда психиатры до них доберутся, не представляю. За это же не арестуют, да, за возложение цветов к могиле людоеда. Ну так вот, здесь что любопытно, по свидетельству очевидцев, товарищ Шверник плакал во время всех этих событий, но, правда, плакал и на похоронах Сталина, наверное, один из немногих, и, возможно, искренне, потому что все у него рушилось. При Сталине-то он был незаменим, к Сталину он обязан был всем своим возвышением, а теперь непонятно, что будет. Неопределенность какая-то, как чувствовал, что отодвинут его от высших должностей, не доверит ему больше пост председателя президиума Верховного Совета, и не доверили. Ну, а второй раз при перезахоронении, что это же и клеймо для других верных сталинистов на тебе уже на всю жизнь, типа Молотова, который все это благополучно в эту эпоху, уже, правда, исключенный из партии, существует и смотрит, наверное, злыми глазами на Шверника. Ах, вот ты как своего благодетеля из мавзолея-то выносишь. Вот я бы на такой не согласился, а ты вот какой, мол, трусливый лицемер. Ну и, в общем, не быстро все происходит, но свергают Хрущев в 64-м году, который Швернику вполне доверял, а Брежнев уже начинает расставлять верных себе людей, продвигать на высшие посты. Кто-то с ним на Малой Земле был, кто-то с ним в Днепропетровске работал. Ну, вроде как и логично. А зачем этот, тем более, уже далеко не молодой товарищ Шверник, и его вполне благополучно в 66-м году отправляют на пенсию, все у Шверника хорошо, ну как, медицина, спецраспределители, благополучная жизнь, санатории, но по-своему тоже он оказался одиноким человеком, мемуаров не написал, воспоминаний никаких не оставил, наверное, до такой степени тоже безликая фигура, что их из-за него никаких подделок не существует. Ну, например, есть якобы мемуары, воспоминания всяких высших работников из НКВД, например, Серова, да, главного сталинского депортатора, который якобы вот написал по-своему все, как это было, во что верить очень сложно, но даже в этом плане, чтобы от имени Шверника что-нибудь издать, какие-то тайные его воспоминания, даже в этом плане он никому не пригодился. Ну и тоже коротко, чтобы все это завершить, мы уже упомянули, да, что у него жена была большевичка, родилась в этой семье одна единственная у них дочь, а дочь детей не родила. И у товарища Шверника потомков не осталось. В старости внуков нянчить ему не довелось, и род его на этом, соответственно, ну, во всяком случае, по его линии пресекся. Там, правда, был любопытный эпизод, потому что в 1942 году его жена, которая работала в госпитале, фактически выходила, спасла от смерти раненую девушку из Азербайджана по фамилии Ганиева. Та была снайпером, получила тяжелое ранение. Сумели ее вытащить с передовой, привезли, это тоже история невероятная, в Москву в госпиталь. Почти 2 года за ней ухаживала жена Шверника, а когда все-таки та встала на ноги, то она была сиротой. Семья Шверника ее официально удочерила, уже, правда, совершеннолетнюю и взрослую. Просто старшая жена Шверника пошла по научной линии, работала специалистом по телевизионной технике, ну, соответственно, пошла в науку, и вот эта приемная дочь, ну, вот у нее ребенок был, но вот если вот таким только образом, и родной внук как будто бы, он дожил Шверника до этого, застал, соответственно. А нам надо переходить, наверное, к иллюстрациям, и там мы упомянем про своеобразную память с товарищем Шверником, в том числе в рамках нашего с вами родного Санкт-Петербурга.
Я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описание программы. Там есть разные способы того, как это можно сделать. Выберите тот, который подходит вам. Начиная от просто положить деньги по номеру мобильного телефона, заканчивая подписками, криптовалютами, всякого рода переводами и так далее, и так далее. Сколько вы считаете нужным потратить на прессу, столько же вы можете потратить и на наш канал. Нам это очень поможет, потому что других источников финансирования, кроме вашей поддержки, у нас нет. И огромное спасибо всем, кто ее уже оказывает. Для нас это очень важно. И если вы еще этого не сделали, то сделайте обязательно. Если не получается деньгами, то подписывайтесь, ставьте лайки. Это тоже очень важно. И первая у нас группа вождей. Здесь у нас товарищ Шверник рядом с товарищем Сталиным. Как же без этого?
Ну вот, как же без товарища Сталина? Тут что любопытно, это вообще знаменитая фотография, сделана в 1925 году, сделана в нашем родном городе, в Ленинграде. Соответственно, приезжает туда товарищ Сталин, встречается там с местными ответственными работниками. Ну вот, некоторых можно узнать сразу, рядом-то непосредственно по левую руку от товарища Сталина стоит товарищ Киров. Ну, давайте перечислим, да, сначала товарищ Антипов, потом Сталин, потом, соответственно, Киров, потом Шверник и еще товарищ Комаров. Ну, не все фамилии широко известны, понятно почему. Сначала эта фотография официально публикуется. Да, вот товарищ Сталин на встрече с руководителями Ленинграда, а потом просто проходит некоторое время и выясняется, что товарищ-то Комаров враг народа, разоблаченные. Ну и фотография как-то сокращается на одного человека. Потом выясняется, что и товарищ Антипов, враг народа, ну это в эпоху, соответственно, большого террора, фотография еще немножечко ужимается. Потом, ну, можно показать, да, следующую, соответственно, иллюстрацию в этой связи, как все это происходит. Потом как-то, наверное, кому-то из цензоров показалось, что в оставшейся тройке Шверник не совсем уместен, потому что имя Кирова на слуху. Это человек, которого убили контрреволюционеры, это был целый заговор, пришлось целый большой террор из-за этого товарища Сталина устраивать. Поэтому достаточно их двоих. А потом просто кто-то из придворных художников разглядел, что Сталин вот так удачно здесь выглядит, что это вообще готовый такой образец уже и для картины. Соответственно, вообще рядом со Сталином никто не нужен, достаточно нам Сталина одного вождя, рядом с которым вообще только вредит, если присутствует. Сталин должен быть вот один, это бог такой. Ну и вот, соответственно, это вот иллюстрация очень характерная. Это же все здесь собрано за один раз. Это все публиковалось, как ни в чем не бывало. Впоследствии в справочниках, в энциклопедиях или где-то в газетах, сокращаясь до вот одного человека. Когда-то там и товарищ Шверник присутствовал. Ну, чудом. Вот сохранился оригинал, который кто-то не успел сжечь или уничтожить. Это тоже было опасно. А так вот у товарища Шверника при всем при этом было неплохо. Он, судя по всему, был не обидчивый, не вспыльчивый. Когда его с каких-то фотографий убирали за незначимостью персоны. Потому что вот очередная фотография – это Николай Михайлович Шверник в 1938 году. Видно, такой серьезный руководитель. Лишний раз улыбаться не будет. Ну, это модно, важно. Такой вот представительный мужчина, немножечко должен быть так вот, сдвинув брови. Ну, и бюрократ, соответственно, классический, который за любое дело охотно берется.
И вот дальше у нас они тут прям друг напротив друга. Калинин как всесоюзный староста и товарищ Шверник, который его сменит.
Вот два руководителя советского государства, два главных человека, которые не условно руководители, а самое что ни на есть, президенты Советского Союза. Более молодой Шверник и более старый. Это вот Шверник вручает товарищу Калинину какую-то очередную награду, какой-то, наверное, очередной орден Ленина, не помню. А потом благополучно заболевшего и умершего Калинина замещает на этом посту. Ну и вот вершина, соответственно. Что еще может быть более прекрасным, чем стоять на трибуне Мавзолея рядом с вождем? Это вот товарищ Шверник, товарищ Сталин и Георгий Попов. Кто его теперь вспомнит? Даже не знаю, будем ли мы о нем отдельно рассказывать. Еще один полузабытый функционер, но вид такой представительный. В шляпе правильный такой. Ну, вот такую фотографию при жизни-то Сталина с гордостью можно было поставить где-нибудь на полочку в своем кабинете, на стене повесить. Как вот все красиво и прекрасно. Но скорости-то Сталина умер, и все это Швернику не только не пригодилось, а приходилось потом еще и, ну, как мы уже рассказывали, Сталина перезахоранивать и возглавлять комиссию по реабилитации жертв политических репрессии, но, тем не менее, благополучная старость. И вот Шверник благообразный такой, в 1968 году, то есть вот ему уже как раз 80 лет. Какое здоровье, да? Вот довольный дедушка, хорошая кремлевская медицина, много времени проводит на свежем воздухе в санаториях, еще 2 года проживет, ну вот только что внуков не нянчил, но от Ильича до Ильича, из остатки паралича, и это про Шверника, а не только про Микояна можно точно вот смело говорить.
Ну и петербургский объект.
Да, петербургский объект. Тут дело в том, что Шверник же считался заслуженным и авторитетным, и поэтому, ну, в честь него были названы разные объекты, а непосредственно в Санкт-Петербурге назвали целый проспект, длинный, 2-километровый. Назывался он проспектом Шверника с 70-го года, 71-го года. А до того он назывался Второй Муринский. Их 2 в Санкт-Петербурге. Первый Муринский и Второй Муринский. Очень запутано. Еще при царской власти было запутано, какой первый, какой второй. Причем второй гораздо длиннее первого. Логично было бы первый назвать улицу, а второй проспектом. Ничего этого не сложилось. Название-то... Ну, я не люблю вот эту всю последовательную нумерацию. Но тут случилось чудо. Потому что в 1993 году... Ну, случилось несколько таких чудес, когда улицам в Санкт-Петербурге вернули их исторические названия. Но не всем, правда. Но вот второму Муринскому вернули название вместо Шверника. Но вот есть фотография, где по советскому правилу на домах писали большими буквами название улицы, название магистрали и номер дома. Ну и вот на фотографии можно увидеть и эту надпись Шверника, не истлевшую, да, и, соответственно, еще и табличку, что это Второй Муринский проспект, дом номер 3. Вот так вот Швернику и посмертно, можно сказать, повезло.
Заканчиваем на этой ноте нашу сегодняшнюю программу. Николай Шверник был ее героем. Заканчиваем, и большое спасибо всем вам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, и до следующего воскресенья, когда об очередном герое побывавшим на самой вершине власти, но все-таки не занявшим первый пост, мы вам расскажем. Максим, всего хорошего, до свидания. До свидания.
До свидания.
Все так, плюс.